Алиса Рублёва. Босс по принуждению. Глава первая. Моё доброе утро начинается с трели будильника. Раньше я не любила эту мелодию, но сегодня она не может испортить мне настроение. Сегодня я иду на новую работу в крутую фирму с шикарным офисом, ДМС, 13-й зарплатой и приличным окладом в 4 раза больше, чем у меня был, когда я год после магистратуры работала помощником бухгалтера в строительной компании. Я достаю из шкафа свои лучшие вещи. Черное платье без рукава с облегающей юбкой по колено. Из приличного магазина. Помню, как копила на него на первом курсе магистратуры почти 2 месяца. И уговорила подругу, которая работала в этом магазине, чтобы она отложила его для меня. Теперь с моей большой зарплатой мы с тетей Машей наконец-то заживем по-человечески. А то, по правде сказать, мне было неловко, что моих денег почти ни на что не хватало, и тетя Маша давала мне из своей пенсии по инвалидности. Оглядываю себя в зеркало. Выгляжу отлично. Даже мои натуральные светлые волосы, которые обычно бывают непослушными, сегодня, как по мановению волшебной палочки, легли в идеальную укладку. Я чувствую, этот день будет особенным. Я беру сумочку, прощаюсь с тетей Машей. Она почти не встает с постели по состоянию здоровья, но может ухаживать за собой сама. И выбегаю на лестничную клетку. Пролет за пролетом и в дверях на выходе из дома сталкиваюсь с ним. Стоит опрятно одетый, причесанный, с коробкой шоколадных конфет в виде сердца. «Полиночка, доброе утро, любимая, это тебе!» Сует мне коробку. «Витя, отвали!» Бросаю ему максимально пренебрежительным тоном и, обойдя его стороной, иду к станции метро. Бывший увязывается за мной, как обычно. Уже 3 месяца, как мы развелись, а он не прекращает меня преследовать. «Полина, нельзя же быть такой бессердечной. Я уже 1 000 000 раз просил у тебя прощения. Я же знаю, ты тоже меня любишь». Останавливаюсь и сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Это надо же своим гундежом портить мне такое хорошее утро. Даже будильник меня не смог вывести, а этот... Оставь меня в покое. Надо было не прощения просить, а свой прибор не засовывать во всяких девиц в нашей спальне, Витя, пока меня нет. И это все, когда моя больная тетя в соседней комнате. Ты свинья, Рябов. Засунь свои конфеты знаешь куда? Он опускает виноватый взгляд в пол. Оступился, с кем не бывает, я все осознал. Тогда осознай еще одну вещь. Ты мне не нужен. Отстань. Я вымученно опускаю руки и вздыхаю. Кажется, разговор окончен. Иду дальше. Шагов за спиной не слышно. Наконец-то отстал. Но что-то мне подсказывает, что он еще появится. Заблокирован во всех соцсетях, но черт бы его побрал, что он знает, где я живу, хоть съезжай из-за него. Мы с Витей познакомились на 4-м курсе университета. В кафешке через общих друзей. Через год поженились. Он казался мне добрым и заботливым. Он на 3 года старше, хорошо зарабатывал, работая логистом. Я была счастлива. Тетю Машу я не могла оставить одну, поэтому после свадьбы Витя переехал к нам в двушку. И все было хорошо до тех пор, пока я не стала замечать звонки и сообщения от непонятных девиц. А потом появились и чужие длинные волосы на его одежде, и запах женских духов, не моих. Апогеем всего этого стала его измена, которую я увидела вживую, в нашей постели, когда я вернулась со встречи с подругой на 2 часа раньше, чем говорила ему. Я как чувствовала, что что-то не так. Не понимаю, зачем жениться, если еще не нагулялся? Я ни за что не прощу Витю. Измена — это высшее предательство из возможных. Но он этого будто не понимает. А ведь первые звоночки были заметны сразу. Когда он флиртовал со всеми в компании, и куда я только смотрела. Мне казалось, это просто такая манера общения. Он говорил, что это ничего не значит, что он любит только меня. Противно. Даже вспоминать не хочу. Вагон метро мчит меня навстречу новой жизни. Больше никаких мужиков и отношений. Буду строить карьеру. На первую же зарплату куплю тете Маше новый телевизор в спальню. О себе платье от какого-нибудь крутого дизайнера. Платье — моя страсть. И еще вино. Сидеть вечером в каком-нибудь ресторане в красивом платье с бокалом «Шато Лафит» и слушать живую музыку. Сказка. Так и буду проводить свои вечера, когда начну хорошо зарабатывать. Подхожу к роскошному зданию, где находится моя новая работа. Компания «Adams Electronic» держит огромную сеть магазинов электроники по всей стране. А я буду здесь не абы кем, а личным секретарем руководителя всего бизнеса. Боже, если б я знала, во что влезаю, когда переступила порог этой фирмы и подписала договор на год. Босса я в глаза не видела. На работу меня принимала кадровичка. Меня смутило, что руководитель не хочет сам взглянуть на человека, который будет его личным секретарем. Но в отделе кадров мне сказали, боссу не важно, кто будет носить ему кофе. Главное, чтобы его делали хорошо. Начало работы шло не по плану. Я думала, что меня представят начальнику, но вместо этого мне показали рабочий стол и дали кипу бумаг. Здесь документы, начиная с 2020 года. Их нужно перевести в электронный вид. Дала мне задание девушка, которая представилась начальником отдела продаж. Я сразу приступила к работе. Мой стол был в просторном помещении, занимающем почти весь этаж. Рядом с дверью босса, которая сегодня не открывалась. Весь день я сканировала бумаги, и параллельно со мной знакомился кто-то из коллег. Некоторые представлялись и рассказывали сплетни о людях, которых я даже не знаю. Кто-то меня игнорировал. Но были и те, кто пялился на меня с каким-то удивлением, что мне становилось неловко. Одна девушка сказала мне, что у босса все секретари как под копирку, и что я очень похожа на его предыдущую секретаршу. На вопрос, почему она ушла, мне не ответили. До вечера начальник так и не появился, а я весь день занималась сканированием бумаг и приемом сплетен. Босс не пришел ни в среду, ни в четверг. Я уже подумала, что он тут вообще не бывает. Но в пятницу утром, когда я сидела, опустив голову над бумагами, я услышала, как кто-то подошел к моему столу.
«Полина, доброе утро. Я Адам Валерьевич, ваш руководитель и владелец компании».
«Здравствуйте, Адам Валерьевич». Я поднялась из-за стола и почему-то слегка растерялась. Я и не надеялась увидеть босса сегодня. Выглядела простенько. И мои непослушные волосы были сегодня максимально непослушными и торчали петухами во все стороны. И оделась я в обычную водолазку и джинсы. Но то, как Адам Валерьевич смотрел на меня, заставило меня задержать дыхание. Он всматривался в мое лицо, будто увидел привидение. Внимательно, настороженно, с легкой тенью испуга. Не потому, что я какая-то жуткая, а будто он не мог поверить своим глазам, что я сейчас стою перед ним. Я не знала, как прервать это неловкое молчание. «Адам Валерьевич, что я должна делать сегодня?» Мужчина как будто вышел из оцепенения и посмотрел на меня уже обычным взглядом. Не таким, как начальник смотрит на подчиненного, а таким, как мужчина смотрит на женщину, изучающим. Наверное, в его глазах я тоже вела себя странно. Я осматривала босса с ног до головы. «Боже, какой же он!» «Нет, у меня нет других слов». Властный и привлекательный. На вид ему чуть больше 30. Ростом не ниже 180 точно. Темно-синий костюм, который идеально сидит на подкачанной фигуре. Брюнет с ярко-голубыми глазами. Легкая щетина, которая чертовски сексуально подчеркивает его мужественную челюсть. Брови чуть нахмурены, будто он что-то обдумывает. Весь его вид говорил: «Вы все будете делать то, что я скажу, возражения не принимаются». Меня даже слегка пугала его серьезность.
«Вы еще не закончили прошлое задание?» —
холодно спросил он. «Нет, я дошла до 22-го года».
«Мне не интересны эти подробности. Продолжайте делать. И принесите мне кофе через 10 минут. Черный, 2 ложки сахара».
«Хорошо». Я опустила взгляд и пододвинула папку на столе. Адам Валерьевич ушел в свой кабинет, и только тогда я смогла выдохнуть. Это было ужасно, ужасно волнительно. Почему я его боюсь? Он вроде бы не сделал ничего плохого. Я приготовила и принесла боссу кофе, как он и просил. Он кивнул и ничего не сказал. До конца дня я продолжала сканировать бумаги. Адам Валерьевич вышел из кабинета только в 5 часов вечера.
«Полина, я хотел бы с вами поговорить».
Я нервно сглотнула. «Я вас слушаю».
«Не здесь, вечером после работы».
«Как скажете, Адам Валерьевич».
«Выдвигаемся через час».
Я кивнула. Босс ушел дальше по коридору, а я посмотрела на свои взмокшие ладони. Мне хотелось убежать и спрятаться, настолько неуверенно я себя чувствовала.
Что он от меня хочет? И куда там мы выдвигаемся через час? Почему я его об этом не спросила? Теперь думать и мучиться.